Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, июль, день 6. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Туда можно писать и по тем темам, которые мы с вами будем обсуждать, дорогие друзья. Да. Сборная Франции открыла счет в четвертьфинальном матче с Уругваем, но это уже произошло в 17:47. Вот новость, но мы это знаем, просто следим за тем, как идет игра. Кстати, можно было бы врубить телек, чтобы я просто наблюдал, если что, людям сообщал, вдруг у кого-то нет такой возможности. Это первая четвертьфинальная игра, первый четвертьфинальный матч, дорогие друзья, и сегодня мы будем наблюдать за ним, и мы, соответственно, можем с вами поговорить о том, а кто за кого болеет, Вы болеете за Уругвай, вы болеете за Францию. Я не знаю, какие причины у вас болеть за ту или иную команду, кроме России, но тем не менее. Давайте проголосуем. 134-21-35. Вы хотите, чтобы победил Уругвай? 134-21-36, чтобы победила Франция? Мне прямо интересно. А потом я сегодня... что такое? А, нет, это не то. Это не тот канал. Брат, ты что, не смотришь футбол, брат? Эй, брат, включи первый канал, по-моему, да? По-моему, первый. Да, вот, все правильно, спасибо тебе большое. Вот, идет подача штрафной. Ну, пока Уругвай-Франция 0-1. Вы болеете за Уругвай 134-21-35, вы болеете за Францию 134-21-36. В таком случае набирайте, дорогие друзья. Набирайте, дорогие друзья, 134-21-36. Я понял, что чем я тут непонятно не говорю, тем лучше. Почему, конечно, нужно быть понятным человеком. Вот вообще. Вы болеете за сборную Уругвай 145. И вы болеете за сборную Франции 136. Спасибо, набирайте. Не забывайте часто использовать термин нога Кенфеева, рука Марадоны, нога Кенфеева. Прекрасно, прекрасно, дорогие друзья. Голосуем. Гудошник Вакмажор должен просыпаться после обеда, а он с утра уже на ногах, и сова, и жаворонок одновременно. А почему с утра? Откуда вы знаете, что я с утра на ногах? Откуда ты знаешь, братишка, что я с утра на ногах? А ведь это правда, что я сегодня с утра на ногах, и у меня есть к вам... у меня для вас очень хорошая новость, на которую вам всем наплевать. Я открыл категорию А. Я мотоциклист без мотоцикла теперь! Спасибо, друзья! Спасибо! Я мотоциклист без мотоцикла! Сколько нас таких... Принимаю поздравления. Я мотоциклист без мотоцикла. Все нормально. 76% болеют за Уругвай, 24% болеют за Францию. Такова статистика среди наших слушателей. Не смешно. А что не смешно? Я говорю, я вот категорию открыл. Я серьезно говорю. Я прям серьезно, я не шучу. А, звонил с утра на прямой эфир. А, да, я как раз ехал сдавать. И звонил, да, точно, у нас Эльвира Константиновна и Анастасия Аношко вели эту программу. И я с ними, я им звонил по поводу того, что я один раз чуть не разбился в лифте прямо здесь на работе. Как мне показалось, естественно, я преувеличивал немножко. Но такое дело было. Просто решил поддержать разговор. Вот, почему бы и нет. Шеф как-то боязно звонить, а девчонкам нормально можно позвонить. Я вот решил немножко, да. Хрустик, они сказали, да, я теперь хрустик, а не мотоциклист, но без того, на чем можно разбиться, короче говоря, то есть мотоцикла нет. Я все еще смотрю ролики про самокаты, в смысле электросамокаты, и у меня есть такое ощущение, что этот транспорт перспективнее мотоцикла и даже автомобиля в городе, во всяком случае, летом. Это очень интересно. Я выяснил, что некоторые самокаты едут до 75 км в час. Я даже посмотрел ролик, где мужичок разбивается на самокате на скорости 41 км в час. Это болезненно. Я так понял, что если у тебя такой самокат, который едет 75, тебе прям нужен full экип. По-настоящему, как мотоциклист, надо одеваться. По-другому не получится. То есть все должно быть защищено. И спина, и колени, и локти, и... Ну, и вообще все. И обязательно шлем, конечно же, нужен. У парня был шлем, все остальное у него было обычное, поэтому куртка изорвалась, штаны разорвались, рука болела, перчатки были тоже, видимо, не специальные, ну, без вот каких-то там... Ну, как это у мотоциклистов, знаете? Как у этих мотоциклистов? У нас как у мотоциклистов. Ну, там защита на перчатках дополнительная тоже есть. На какой мотор глаз положил? Ну, Yamaha MT-07. Будет. Пока я думал так. Ну, может и нет, я не знаю, еще сейчас теперь буду выбирать. Ну, в общем, зимой где-то куплю. К зиме, где-то ближе зимой возьму, где в январе. В январе, я думаю, взять. Вот, и все. И все, да? Ну, посмотрим. В нашем климате 3 месяца холодно, а 9 месяцев очень холодно. У самоката нет будущего, говорит Смедович.
Посмотрим, Смедович, не знаю, не уверен. А может быть, и не, и да, а может быть, и нет.
Где хранишь будешь мотоцикл? Ну, где, господи, не найду, что где хранить мотоцикл. Да я, может быть, это, возьму его, куплю, пацанам поставлю в Подмосковье. Там есть друзья, у них гаражи, все дела, я поставлю. Туда приехал, покатался, поставил, назад приехал. По городу не знаю. Но это потом. Бери в феврале и каву ниндзю. Пишет мне Родин Эндрю. Все, короче, мы не обо мне говорим, мы о футболе говорим. Знаете, у меня тут мысль родилась. Наши футболисты победили в четвертьфинале, победили Испанию. Дали им играть с кем-то. И они этого кого-то должны будут побеждать. Но у меня есть ощущение, что когда они победили в четвертьфинале, была настолько сумасшедшая радость у нас, прямо настолько сумасшедшая, как будто они вообще везде все и навсегда победили. И у меня вот такое внутреннее ощущение, что я не смогу радоваться уже так сильно полуфинальной победе, как четвертьфинальной. Вот серьезно. То есть, нет, не полуфинальной. А победе в четвертьфинале я не буду так сильно радоваться, как я радовался победе в 1/8. Вот теперь правильно. Поняли, да? Потому что, ну, а как можно сильнее радоваться? Невозможно сильнее радоваться. Я ходил, орал, охрип аж. Серьезно, вы как вот, или получится, или есть у нас порох в пороховницах? Мне просто интересно, не в четверть, а в 1/8. Да-да-да, спасибо, я же сам исправился. Я сам исправился. Давайте поговорим. Ребята, набирайте 7-3-7-3-4-8, телефон прямого эфира, прямо сейчас набирайте, пообщаемся. Потому что, мне кажется, невозможно сильнее радоваться, чем радовались мы, когда наши победили испанцев. Невозможно. Просто нет никаких... Ну, у нас не хватит сил. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день.
Добрый день. Михаил Ильич, вечер уже.
Ну, хорошо, ну, все,
давайте, Михаил.
Тогда я вам скажу. В одной из передач недавно вы говорили, что абсолютно ровно относитесь к футболу и не болеете.
И продолжаю это говорить. Михаил Иванович, я болею за флаг. Я это говорил еще и на Олимпиаде. Если где-то российский флаг побеждает, и он где-то выше другого, я сразу не могу неимоверно радоваться.
Я орали тогда.
Чего?
Чего вы орали-то?
За флаг болел. Ничего себе, Россия победила.
Понял.
Ну, я же, Михалыч, я честный человек. Я говорю, в футболе дурак полный. Вообще ничего не понимаю. Понимаете? Ну, чего-то понимаю, что надо мяч, чтобы попал в ворота. Все, более я в футболе не понимаю. За команды болеть, ну, не очень-то у меня получается. Но когда российский флаг где-то реет гордо, понимаете? Ну, все, тогда я не могу. У меня сразу начинаются приступы патриотизма неимоверные. Они у меня и так периодически случаются на ровном месте. А здесь все, здесь есть причина, понимаете? Поэтому, когда, например, построили Крымский мост, я не могу, я в экстазе. У меня оргазмическое состояние в этот момент. Когда там наша сборная вдруг раз и победила, я все, Россия! Россия! Все, ну, не могу, понимаете? Меня начинает разрывать. Вот. И когда поэтому наши на Олимпиаду поехали вот на эту без флагов, я говорил, что мне, ну, не очень интересно. Потому что, ну, мне правда не очень интересно наблюдать за спортсменами просто так. Не прикольно. А вот когда, типа, с нашим флагом, и флаг такой наш на высоте, и гимн наш играет, ну, все, я не могу. У меня сразу слезы, счастье, вот это. Конечно, Михаил Иванович, ну, вы, это, я последователен. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Александр.
Да, Александр.
Да, вот вы интересно, конечно, рассуждаете, но...
Ну, какой вот, есть уж, что поделать?
По моему мнению, вы совсем в другую сторону клоните.
В какую?
Ну, вы клоните то, что вот прям вот Россия там вот, нас, россияне, всех победят сейчас. Да это все ж чушь собачья.
Не победят?
Конечно, нас уже победили давным-давно.
Кто?
Никто.
Кто победил-то?
Америкосы.
Америкосы? А, все, я понял. Спасибо, спасибо.
Управляют.
А чем? А чем? А чем управляют? Объясните мне, потому что я недостаточно осведомлен. Вы, видимо, лучше знаете, как они нами управляют. Просто, может быть, схема какая-то.
Ну, как, что, я на себе лично ощущаю вот их управление.
Как вот они делают? Как они вами управляют? Скажите, пожалуйста.
Ни одного народного закона за 20 лет я не видел, за 18 управления
как,
Путина.
Какой бы вам
ни одного народного
какой бы закон был бы народным, на ваш взгляд?
Ну, повышение пенсии — это народный закон.
А нет. Он не принят еще?
Налоги, повышение налогов — народный закон? Нет.
А у американцев тоже повышают?
Повышение цен на все на свете — это народный закон? Нет.
Так.
Какие? Детсады, школы закрывают. Вот у нас закрыли
больницу,
роддом.
Это закон?
Не, ну, все, я вижу сам.
Хорошо, давайте сейчас. Вы мне открыли глаза. А теперь можете мне сказать, какой бы нам издать такой народный закон? Давайте посоветуем.
Народный закон — убрать президента. Вот народный закон.
Это революция называется, а не народный закон.
Ну да.
Так это не народный закон, это революция. Знаете такое? Было уже у нас. Было. Еще, кстати, знаете, когда? В 17-м году
было. По-вашему, пусть дальше...
Вы же говорите, нет народного закона. Я же и спрашиваю. Я вас и спрашиваю. Хочу осведомленность вашу понять. Вы, вот я вижу, человек рассуждающий глубоко, вот чувствующий. Поэтому я вас и спрашиваю. Все, я понял, вы говорите, убрать президента. Вот вы очень умный человек, такой вот политически осведомленный гений, понимаете. Вот это народный закон. Такой народный закон называется — убрать президента. Вот, понимаешь? 7373-948, телефон прямой эфир. А как же вы на голосование, наверное, не ходили? Слушайте, можно же было на голосование. Вот же мы выбирали президента, слушайте. Как же так? А как же закон народным будет убрать президента, если за президента проголосовало сколько там процентов? 76? Я сейчас боюсь цифру назвать. 76, по-моему, процентов, да, за президента проголосовало. Как же будет народным закон убрать президента, если за него проголосовало 76? Вот выборы были. Как же он будет народным? Или какой-то части народа хотелось бы? Может быть, вам, в нашей дикции. А вы все в другую сторону клоните. Вы... Да уж. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Народный закон. Говорит, за Навального топят, походу, пишет Олег. Да нет, скорее всего, не за Навального. Скорее всего, что-то из разряда там... Мальцева вот это вот. Вот я думаю, что вот это... По-моему, Мальцев, да, вот из этого разряда. Там буря, скоро грянет буря. Ну, буревестники, короче. Как вас зовут? Или здравствуйте. Страшные люди. Футбол смотрите?
Да, вы представляете, наши победили, президент Кузин говорит, все, не будет повышения пенсионного возраста, он должен вошел.
Ну и что, он и так вошел? Знаете, наш президент говорит, что не будет повышения возраста, он в историю вошел. Он так в историю вошел. Во-первых, он правит страной очень давно, президент, во-первых. Это очень серьезный срок, вы даже можете сравнить с Лениным и понять, что Ленин, ну, мальчишка. Мальчишка, по тому моменту, сколько он управлял страной. Ну, так скажем, управлял. Да, вы можете даже сравнить со Сталином. Можете даже с Брежневым. То есть это раз. Два, вернул Крым. Все, это уже история. Кто возвращал Крым? Вы посмотрите, там единицы всего наших правителей возвращали Крым. Вернул Крым, все. История, пожалуйста, уже есть. Это не проблема, войти на страницы истории. Уже там все. Поверьте, все уже нормально. Не-не-не. А по поводу... Ладно, я понял. Вас интересует пенсионная реформа. Вас вообще не парит футбол на данный момент. Посмотрим, что вы будете говорить завтра, когда наши победят или проиграют. Угу. А если победят особенно. Ладно, хорошо. Мои унылые друзья, вас в пятницу интересуют унылые темы. Специально для вас. Президент России Владимир Путин в курсе дискуссии по параметрам изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что к Путину стекается информация по этому поводу из разных каналов. Дмитрий Песков развеял разговор о том, что президент России не знает о реакции общества на предложенную правительством пенсионную реформу. Все, будем дальше смотреть. Но пока президент не высказывался на эту тему. Пока нет. А потом, может быть, будет... Вы что там, с ума все посходили? Ну, такое бывало. Поэтому я ничего не могу пока по этому поводу сказать. То есть президент не высказывался. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, меня зовут Радим.
Что вас так плохо слышно?
Алло, меня зовут Радим.
Здрасте.
Здравствуйте, Алексей.
Как ваши дела?
У меня пока хорошо, если я работаю на двух работах.
Я тоже.
А, так вот. Успеваемость, ну, маловато, но все равно как бы человечества не хватает.
Ну, мне тоже не хватает всегда, знаете, все время хочется побольше.
Слушайте меня, я хотел бы поддержать предыдущего звонившего человека.
Какого?
О пропаже поселков. Вы поймите, Ярославская область.
Ладно.
Я вырос на очень на этой улице трава растет.
Я вас понял.
Я 16-го ездил туда, на выборы.
Да, да, да. Ну что, кого выбрали? За кого голосовали?
Я сейчас за Грудинина.
Ну, проиграл Грудинин. 11,5
у него. Ну, я говорю, кого я знаю, и где, и кого я знаю, даже в Москве. Я сейчас же вопрос.
Они голосовали за Грудинина. А все...
Да,
а все...
я знаю,
я понимаю.
Я слышу, я работаю на автобусе, в автобусе, и работаю на такси.
Да.
Ну, вроде бы за Грудинина голосовали.
Да, я понимаю. Смотрите, я вам объясняю очень легко это. Вот вы тусуетесь в такой тусовке, они голосовали за Грудинина. Классно. А кто-то вот, например, у кого-то такая тусовка, например, либеральная, которая все говорят, да мы все сплошь за Явлинского голосовали. Всех, кого знаю, за Явлинского голосовали. Но это не значит... Вот в тусовке Ксении Собчак все скажут, мы все голосовали за Собчак, как один. Ну, да, потому что у вас такая тусовка.
Ну, давайте, ладно, эти выборы оставим. Давайте, я вам вопрос задам.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, а по пропаже поселка городского типа, это сейчас называется муниципальные городки.
Да. Слушайте, название поменяли?
Нет, сейчас название поменяли.
Ну и что, а поселок-то на месте?
Поселок на месте, но там 30, ну 40, грубо, семей живут сейчас.
Ну понятно. А раньше?
Ну раньше, наверное, было 17-19 тысяч.
То есть сейчас больше живет?
Ну 30-40 семей, поймите.
А раньше-то сколько семей жило?
Ну, я с семьей, я не знаю, как дядь Гриша, там он в управе работал.
А, дядь Гриша в управе работал.
Он говорит, что работа здесь проживала 17-19.
Хорошо, хорошо, я вас понял. А теперь меньше стало.
Школа закрылась.
Меньше стало. Угу.
Одна школа закрылась.
Ну, ладно, я сам из поселка городского типа. Объясню. Хотите?
Давай.
Есть городообразующее что-то? Поселкообразующее предприятие есть какое-нибудь там?
У нас?
Да. У нас вот нефтяники. А у вас?
У нас, как здесь в Москве выражается, у вас красиво, Волга. Красота не кормила, я приехал в Москву.
Ну, вот, спасибо. Я так и понял. То есть там нет никакого предприятия городообразующего. Когда-то это было, может быть, нужное место, потому что там, может быть, занимались рыбным промыслом. Может быть, потому что там... Я могу, давайте я цинично буду говорить. Давайте я цинично. Как я это люблю делать, я так и буду говорить. Может быть, рыбным. Может быть, там что-то на земле как-то работали. Еще какие-то варианты были. Сейчас это не нужно, видимо, по какой-то причине. И в этом поселке нечем заниматься людям. Вот поселок, в котором живут мои родители, он тоже поселок городского типа. Он, в принципе, нужен на данный момент, потому что там живут в основном нефтяники. Ну, Оренбургская область, нефть, сами понимаете, там есть. Вот они живут там. Там близко ездить на вахту, еще куда-то. Ну, вы поняли. Кто-то там едет в Бузулук, так называемый, уже ставший именем нарицательным в моем эфире, да? Кто-то едет, как Луч, по-моему, поселок, еще куда-то. Вот. Есть нечто градообразующее. Есть, когда вот это вот градообразующее пропадает, его не стало. А люди продолжают жить. Объективно, молодежь уезжает. Почему? Да потому что все тенденции, в принципе, да, мировые, они ведут к тому, что городского населения становится больше, чем население в поселках. Потому что люди хотят жить в городе. Ну, вот такая история, понимаете? Вот молодежь хочет жить в городе. Молодежь не хочет садиться на трактор и пахать землю или заниматься каким-то рыбным промыслом. Молодежь хочет заниматься чем-то другим. Вот. Ваши дети, вы их куда отправляете? Вы их, наверное, отправляете учиться в университет, в какой-нибудь областной центр, а потом из областного центра они, наверное, уезжают куда-то еще, может быть, в города побольше, кто-то там оседает. То есть молодежь уезжает. Почему она уезжает? А потому что попробуйте сейчас подойти к молодежи с интернетом, со всеми делами и сказать, а ты хочешь быть трактористом? Они тебе скажут, пошел ты, дядя. Хочешь жить в селе? Он тебе скажет, нет. Он тебе скажет, нет. Не хочу. Именно в этом и заключается вся суть происходящего у нас с поселками. И именно поэтому, когда там президенту звонят на прямую линию, ну, видимо, у президента другая позиция, у меня более жесткая, так скажем, позвонят, вот мы живем в поселке 3 семьи, и у нас закрывают больницу, сделайте что-нибудь. И он там говорит, Франция забила второй, кстати, мяч. И вот он говорит, там, да, надо починить, там, понятно, вот, три человека живет в селе, надо починить больницу. У меня всегда возникает один вопрос. Зачем они там живут? Нет, это циничный, сейчас страшнейший вопрос. Страшнейший. А зачем они там живут? Зачем? Почему они живут там, три человека в этом селе? Почему они до сих пор оттуда не уехали? Я, естественно, говорю как человек, который всегда сам куда-то обязательно ехал. Ну, мне так, вот, так судьба сложилась. Уехал сначала из поселка в областной центр, потом из области, из областного центра уехал в Москву. Вот. Из Москвы пока никуда не уехал. Там как судьба сложится, не знаю. Пока вроде никуда особо не тянет. В Москве нравится. Вот понравилось в Москве. Нравится большой город, нравится мегаполис. Поселки вымирают, потому что люди в них жить не хотят. Ну, жить в них не хотят они, понимаете? И вы вот не хотите. Вы же живете здесь и спрашиваете меня, а почему население там такое, а не сякое? Ну, потому что вы уехали оттуда. А почему вы уехали? А потому что здесь зарплаты лучше, вы говорите. Потому что я работаю там, допустим, где-нибудь в троллейбусном парке, а троллейбусов вот там в моем селе нет и не было, и никогда не будет. Ну, логично? Значит, население городов статистически росло раньше и будет расти дальше. Расти оно будет за счет, ну, так скажем, того, что здесь рожают детей, людей новых, и за счет того, что будут приезжать люди из малых городов и сел. Да. Поэтому в Москве живет 1/10, а даже больше, чем 1/10 населения страны. В одной Москве живет больше, чем 1/10 населения страны. Вы когда-нибудь об этом думали вообще или нет? Вы говорите, в нашем поселке живет там 30 семей. Надо их спасать. 30 семей? 30 семей. Вот я сейчас даже посчитаю. Так, 5 на 4. 20 плюс 4. 24 плюс 28. 28. Короче так, в полутора подъездах пятиэтажки живет 30 семей. В полутора подъездах пятиэтажки живет 30 семей. Хрущевки. Полтора подъезда хрущевки пятиэтажной, живет 30 семей. Потому что каждая квартира — это семья. И вы мне говорите, у нас где-то на Волге поселок закрыли школу. Конечно, у вас ни учителей нет, ни врачей нет. У вас никого нет. У вас, естественно, закроют и школу, и больницу. Вы говорите, а почему? А пусть они будут здесь, эти врачи. Отлично, вы говорите. И, например, даже есть какой-нибудь чиновник, который говорит... Посадить туда врачей, пусть сидят врачи там. И врачу говорят, ты поедешь в это село. Врач говорит, вот вам, фига, я в это вонючее ваше село не поеду никогда. Я не для того горбатился 6 лет в медвузе, и плюс еще проходил там ординатуру, интернатуру или неизвестно что. Короче, я потратил 10 лет на то, чтобы учиться, чтобы ваше вонючее село на 30 человек поехать работать. Я туда не поеду. Раньше было госраспределение. То есть тебе говорят, ты едешь в село, и ты... И поехал. А сейчас человек говорит, спасибо большое, я иду в частную клинику зарабатывать деньги. И ничего вы ему не скажете. Врачи, учителя, да любые специалисты. Ну вот, чего вы не едете в село все вместе? Взялись бы все вместе. Смотрите, в Москве, да, ну, 15-20 миллионов человек. Только снимите себе 10 миллионов отсюда и, пожалуйста, в село. Я вот не хочу. Вот я из села, я не хочу туда. Я не поеду. Я не буду журналистом работать в газете при Чигане. Не хочу. Нет, не просите меня, я не хочу, это тухляк. Это тухляк, это отстой. Я не буду там работать, я не буду, не хочу. Я не хочу освещать удои и накосы. Мне неинтересно это, вообще ни разу в жизни не было. Ужасно, я не буду это читать, я не буду это писать людям. Понимаете, я не хочу писать некрологи, поздравления с днем рождения. Я не хочу, мне это неинтересно. Не кайф, не кайф. А в условиях интернета... Вообще никогда не прикоснусь, ни одной газеты сельской не сверстаю. Вот, то есть когда вы начинаете, как мне кажется, честно рассуждать о том, как она, жизнь на селе устроена, тогда вы находите ответы на свои вопросы. В селе будут жить люди тогда, когда они там захотят жить. Когда они там захотят жить? Никогда. Никогда. Если только вы не Герман Стерлигов, все. Если только вы не Герман Стерлигов и не торгуете хлебом по 500 рублей. За булку хлеба там. Поняли? То есть у меня вот такое мнение. Если вам хотелось мое мнение услышать, у меня такое мнение. Зачем? А что мне там делать? Коровам хвосты крутить? Какой прикол-то? Какой прикол? 18.30 новости. Давайте после новостей вот вернемся к этой теме, и вы уже выскажетесь. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вот пытался я о футболе с вами говорить. Кстати, французы ведут в матче с Уругвай 2-0. А мне люди такие звонят, они говорят, а все, вымирают, больницы все закрывают. Я изложил свое видение. Все закрывают в целом, потому что люди оттуда уезжают. Понятно, что в каком-то смысле старики, которые там остаются, и у них тяжелое существование. Да, это абсолютный факт. Но молодежь в село не хочет. И не захочет, я так думаю. А захочет только тогда, не то чтобы в село, а подальше от городов, когда разовьется, может быть, интернет до той степени, что можно было бы постоянно фрилансить. Но рассчитывать, что поколение, которое будет заниматься фрилансом, ну, то есть свободно где-то работать наемниками через интернет, что оно будет сидеть в российских селах, не будет. Максимум юга наши, максимум наши юга, все. Все, больше можете на нее рассчитывать. А так Испания пойдет еще. То есть здесь уже человек, скорее всего, будет по климату выбирать и так далее. Какие-то благодатные совершенно места. Да благодатные. Италия, Испания пойдут, Греция. Ну, что-то такое. Ну, давайте. Давайте. Вы вот, наверное, со мной не согласны. Вы мне, наверное, расскажете про то, как надо поднять село. Ну, расскажите. Вам виднее. Как бы. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот, телеграм. То есть давайте попробуем поразмыслить, как будем поднимать села, пожалуйста. 7373-948. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Как поднимать добрый будем день. Село? Да, что люди не едут в село?
Смотрите, давайте. Вы приехали в деревню, там есть свои прелести, свежий воздух, свежее да. молоко, там девушки. Вот вы говорили, не хотите быть корреспондентом сельской газеты?
Не хочу. И девушки...
Там есть свои положительные черты, я понимаю, я уважаю ваш выбор, хорошо это.
Да, спасибо.
Дело в ценах на бензин и на газ, понимаете? Если бы было выгодно в деревне держать дом, выгодно, и у людей были бы сбережения.
Мои родители люди... живут в деревне, как раз в поселке городского типа.
Люди лишились в 90-е годы, вы помните?
Послушайте, это... вы слышите меня или нет? Послушайте меня, у меня родители в 90-е решились своих сбережений, так же, как и все люди. Ну, как бы я же это семьи из простой, понимаете, да? А родители живут в поселке городского типа, понимаете, в 1300, да, примерно, километров от Москвы, на границе с Казахстаном, понимаете? А, и, ну, и живут, то есть и живут, и я знаю, как они живут.
То есть вы хотите сказать, что у поселка нет будущего, вот у вашего конкретно?
Я считаю, что у поселка нет будущего, потому что молодежь не хочет жить в поселке.
Но молодежь не хочет жить в поселке, но не только потому, что там нет интернета, а и вообще условия.
Не, интернет там есть.
Правительство
там,
не вкладывает в инфраструктуру.
А зачем мне их инфраструктура? Ну вот смотрите, у нас в поселке, знаете, я буду рассказывать, у нас в поселке есть, то есть в селе прям, да, есть крытая такая арена ледовая, потому что их понадкрывали везде. Она есть, например. Есть, как это называется, ну, дворец культуры и спорта, вот этого физического, там перетягивать канаты, можно борьбой заниматься, еще чем-то, можно. Кинотеатра нет, кинотеатра вот нет. Дом культуры есть, музыкальная школа есть, школа общеобразовательная есть, даже есть типа, как это, не ПТУ, а еще хуже что-то такое. Знаете, после 9 класса люди идут, ну вообще ПТУ это, наверное. Вот есть. Ну вот не туда...
Что, кинотеатр это не модно, а школа музыкальная это отлично.
Ну, есть.
Ну, не в смысле отлично, а в смысле, ну, хорошо.
Ну, да, это ну и хорошо, да. Но же вы сравните ту музыкальную школу и какую-нибудь музыкальную школу в Москве. Вы же понимаете, что это совершенно другой уровень. Вы же понимаете, что
нет,
это...
Не согласен.
А как вы не согласны?
Есть талантливые люди есть везде. Если там человек в Москве выучился, уехал в провинцию, там преподает...
А чего он туда поедет-то? Быть... Он не поедет туда. Он не поедет.
Ну,
вот Денис разные... Мацуев не поедет играть на пианино в село. Вот не поедет, потому что он ну, талантливый. Потому что он здесь нужен. Он не поедет.
Но его ученики поедут.
Не поедут, потому что вот. Если они талантливые, они не поедут. Они также будут выступать здесь, они будут выступать по всему миру, они будут ездить в Вену, они будут выступать
да
в Москве,
нет,
они будут
на
выступать...
На места всем не хватает. Многие талантливые люди просто не могут...
Они устроятся в частные школы. Они устроятся в частные школы, значит. Они будут там ну, преподавать, они будут репетиторами.
Это тоже надо деньги, это
они будут репетиторами здесь.
Просто вы, живет там
скажите, спокойно, вы жили когда-нибудь в селе? Давайте я так, давайте я задам вопрос. Вы жили в селе?
Я жил, ну, да.
Ну, нет, дайте понять по-честному. В Подмосковье где? Сколько километров от Москвы?
Черная, если вы знаете, под Балашихой.
Ну, это Балашиха, ну, господи. Ну,
это военный поселок.
Ну, это же
поселок.
Вот, это вы в Москве всю жизнь жили, вы просто
военный
выезжаете...
Поселок,
я понимаю.
Балашиха.
Ну, это рядом. Вы знаете, что такое жить в селе за 1300 километров от Москвы, там, где
ну,
нет железной дороги?
Был там далеко,
ну, вы были, я жил. Я жил, это скукота, ну, это помереть можно. Это прям хочется повеситься, понимаете? Это бухать только, единственное занятие. Больше ничего интересного.
А сейчас я иду в магазин, покупаю курицу, которую приходится два раза вываривать, потому что она химическая, и прибрежные, они были...
Я ем такую курицу. Я ем такую курицу. А сельскую я ел курицу, знаете, какая она? Это курица, которая вот...
Вы считаете, что это очень полезно?
Не, я вам рассказываю, Вот, видите, ну вы вот если говорите аргумент, я вам сразу контраргумент. Я знаю, что такое курица. И я знаю, мы с родителями разводили кур. Знаете? Знаете, какие они вкусные, значит? Они никакие. Потому что они бегают. Бройлеров как растят, да? Их растят, они стоят, у них практически движения нет. Как и любое мясо, вот на убой. А эти носятся, бегают. Да-да-да. А эти, значит, бегают. Ну, слышите меня, да? Бегают, носятся вот эти куры по двору. Потом ты их, значит, сам должен зарубить. Пожалуйста, умею. Ты должен их ощипать, тоже умею. И мясо у них жесткое, невозможно, они невкусные вообще. Единственное, на что эти куры идут, это на бульон. Все, это отстой.
А помните, сколько в СССР пород был? Ну, может, у вас климат просто такой, вода такая, там, что курам плохо.
Да нет, ну, пород-то оно, может, и много было, но в СССР, например, не было мраморной говядины как таковой. Будете спорить? Ну, не было.
Мраморной не было, я больше даже сам не пробовал, но было куча всякого...
Да
там,
было.
Говядины, там, три сорта. Там,
ну, а люди, вот... Вот сейчас вы зайдите в магазин, вы увидите этой говядины столько сортов, что невозможно сожрать их всех. Этих куриных ножек миллион. Они нафиг не нужны никому уже. Понимаете?
Да.
Плюс еще мраморная говядина.
Утки были в СССР.
И здесь утки. Я разводил. Я вместе с родителями разводил пекинских уток и индоуток. Я знаю, что это за животные. Мы их также ели. Гадость неимоверная. Спасибо большое. Вы понимаете, когда, если бы, вот знаете, человек жил под Балашихой, ну, это, конечно, село страшное, страшное. Вот бы я родился под Балашихой, счастье было бы какое. Я к родителям бы ездил раз в три дня просто в гости. Просто в гости, понимаете? Жить на границе с каким-то другим государством без железной дороги. Вот вам электрички не нравятся подмосковные, да? Нет железной дороги вообще. Ну, ее нет. Физически нет. Есть трасса одна. Одна. Бугульма-Уральская она называется, эта трасса, да? Она плохая. Она плохая. Скукота неимоверная. Делать вообще нечего. Вообще нечего. Там есть сельские девчонки. Да, там есть сельские девчонки. Ты их знаешь с детства. Ты знаешь, с кем она спала, где она спала, в какой момент спала. И так далее. Все, ты про нее знаешь все. Все, выбора ноль вообще. Выбора ноль. Нет никакого выбора. Жить там невозможно. Невозможно, в принципе. Если у человека есть хоть какое-то желание, ну, вообще хоть что-то делать, невозможно жить. Страшно. Страшно, понимаете? Страшная скука. Тоска. Тоска. Неимоверная тоска. Ну, вы мне говорите, ну, там свежий воздух. Ликер-водочный завод там стоит, свежий воздух. И так называемую барду сливает. Просто сливает и воняет так, что вы там умрете. От этой вони. Вот это там свежий воздух. А там еще коровники. А с них все время навозом несет. А у соседки коровы вообще, в принципе, во дворе она их разводит, этих коров. Ну, в смысле, не разводит, у нее три коровы. И они все время гадят. И все время воняет навозом от них. Грязно все время. Невозможно, понимаете? Вот что это такое. А вы мне, там как-то там хорошо. Ну, если там так хорошо, что ж вы здесь-то? Ну, что ж вы здесь-то? Ну, вы хоть тогда меня спросите, я-то оттуда, вы меня спросите, как там, хорошо там, Леша? Я говорю, нет, нехорошо. Хорошо было бы, если мне было бы 80 лет, мне бы, наверное, было там хорошо. Вот 80 я бы приехал, и вот там запахом навоза дышал бы, там, поставил бы себе самовар, что-нибудь пожарил, может быть, какое-то мясо на мангале. Ой, счастье было, хорошо, с соседом можно чуть выпить, сыграть в домино. Вы поняли. А так там делать, молодому там делать вообще нечего. Вообще. Счастье тарелка была в детстве. Вот тарелка, знаете, спутниковая была тарелка. И можно было смотреть «Тачка на прокачку», MTV, «Экзибита». Ой, класс, вот это да, программа, которую всегда ждешь. «Экзибит», «Тачка на прокачку». Пожалуйста, прокачай мою тачку «Экзибит». Вот это было развлечение, вот это было круто. Круто. Все, больше ничего. Я смотрю на молодежь московскую, кайф. Парки шикарные, великолепные парки. А, мест развлечений полно. Я не говорю, что это все какие-то ужасные рыгаловки, да, которые там предотвращают людей к чему-то плохому. Нет, полно мест. Музеи, какие хочешь. Захотел, поехал вон в музей, да, вот Пушкинский.
посмотрел Ван Гога. Захотел, пожалуйста, Сезанна, вот тебе Сезанн, хочешь посмотреть? Импрессионистов хочешь посмотреть? Экспрессионистов хочешь посмотреть? Вот, вот, держи. В Третьяковку поехал, все. Перед демоном сидящим стоишь и все. Забыл все на свете. Красота. Васнецова хочешь посмотреть? Смотри. Смотри. Хочешь пройтись по Красной площади? Хочешь посмотреть картину «Утро стрелецкой казни»? Она у нас здесь или нет? Неважно, можно посмотреть ее в интернете, а потом прийти на Красную площадь и посмотреть, а как оно все расположено, а так или не сяк, или сяк. Каждый дом имеет какую-то неимоверную крутую историю практически. Ну вы что, ну как это можно сравнить? Счастье, родиться в Москве это счастье, это великий дар, который некоторым людям дан, и это великое счастье, вот. И для нас, для людей, которые приезжают в Москву, ну, как вам сказать, это понятно. Мы смотрим, и мы впитываем это, удовольствие получаем. Я привез бабушку показать, вот у меня бабушка праздно была, я показал ей Москва-Сити. Она говорит, мне нравится, очень красиво, говорит, как они так строят. Она никогда, может, таких зданий не видел в жизни. А я молодой, мне хочется развиваться, мне хочется работать как-то, мне хочется общаться с людьми, чтобы круг интересов у нас был сходный. А так, когда ты на все село один слушаешь Led Zeppelin, ну один, вот я сижу, один Led Zeppelin слушаю во всем селе. Все остальные слушают «Фактор 2». Ну все, вот хоть убейся башкой об стену. Все остальные слушают «Фактор 2», а я слушаю Led Zeppelin, Metallica, Deep Purple. Да? Iron Maiden ту же самую, пожалуйста. Что я буду там делать? Ну что мне делать? Нечего мне делать. Я хочу играть на электрогитаре в группе. Где мне играть в селе? Негде. А если и будешь, то будешь играть любе. Что я буду там делать? Мне нечего там делать. Нечего делать. Хочу быть журналистом. Что делать? Нечего делать. Хочу быть нейрохирургом. Что в селе делать? Нечего делать. Ну нечего. Ну, нечего, понимаете? Я хочу быть дизайнером, проектировать автомобили. Что делать в селе? Нечего. Нечего, работы нет для тебя. Надо там производство строить. Какое? BMW собирать в селе? Где так сделано? Нигде так не сделано. Вот в Мюнхен приезжаешь и смотришь. Музей BMW, вот тебе тут и объясняют все. В городе. Все, больше никак. Если есть что-то градообразующее, то оно и будет. Если его нет, то его и нет. Если когда-то людей в Оренбургскую область далеко-далеко прислали, потому что нужно было бы осваивать целину, ну, они туда и приехали. Но сейчас никакой целины осваивать никому не надо. Ну, не надо. Ну, не надо, понимаете? А пшено мы вот это продаем на экспорт. Вы видели, сколько мы его продаем? Мы на экспорт вышли и чуть ли не лидирующие позиции в мире занимаем. Пшеницы этой. Не нужна никому уже. Все. Уже валом ее. Все обеспечено пшеницей. Что нужно? Что делать-то там? Что там делать? Агрохолдинги давно уже все за вас сделали. Давно. Кукуруза? Сколько хочешь. Пшеницы этой? Сколько хочешь. На, ешь. Что я буду делать в селе? Нечего делать. Нечего. Поэтому я считаю, что села доживают. Доживают. Просто вот, ну, люди доживают там, которые, ну, не могут по... не могут или не хотят по ряду причин оттуда уехать. Ну, вот. Ну, старики, они потому что, ну, куда они поедут? Ну, если ты старик, да, ты уже всю жизнь там прожил, ну, все, ну, что, куда ты поедешь? Кому ты... Я, возьмите меня на работу, я буду открывать мир. Тебе скажут, свихнулся старик. Все, ты уже доживаешь свои годы. Или тебя дети забирают к себе куда-нибудь в город. Обратите внимание, в город. Дети уже в городе, все, они уже давно там. Они тебя забирают. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Программа, этот проект закона написан «Как освоить землю». Угу. Очень просто, давно. Но он замалчивается.
Ну, давайте, расскажите.
Потому что люди станут свободными тогда.
Это хорошо, говорите сразу.
О родовых поместьях. Угу. Вот. По гектару всем раздать, а лучше 1,62.
Угу.
Вот. Навечно, навсегда, пожизненно, без права продажи и там залога и прочего. Только наследование. Вот.
Вот мне сейчас дадут гектар в Оренбургской области. Я думаю, поеду туда, нет?
Местные поедут, возьмут. Потом будет пример, надо...
Ну, местные там и живут.
Уже есть родовые поместья.
Я понял. Я вам так скажу. Вот дальневосточный гектар вы взяли себе?
Ну, я здесь живу, в Московской области.
Ну, что не поедете-то? Вон в землю дают.
Ну, у меня дети маленькие, надо им в школу
ходить. Ну вот, и, а я хочу детей маленьких, чтобы они в школу ходили в Москве, а не на Дальнем Востоке гектар мне. Вот понимаете, вот и все. Вот ровно в этом и заключается лживость позиции тех людей, которые рассказывают про какие-то родовые поместья, вот эти вот гектары. Никому эти гектары не нужны. Вообще никому гектары ваши не нужны. Почему? Почему гектар был ценен когда-то? Потому что на гектаре можно что-то выращивать. Вы все сплошь сельскохозяйственники, что ли? Вы будете выращивать на гектаре и питаться за счет этого? Не смешите меня. Вы этого делать не будете. Зачем вам гектар? Мне нужно, вот слушайте меня внимательно, мне нужно 100 квадратных... Нет, ладно, давайте немножко. 150 квадратных метров в пределах Садового кольца. Больше мне не надо. 150 квадратных метров в пределах Садового кольца. Вообще, я доволен, все, счастье. Гектар! Можете мой гектар кому-нибудь отдать. Пожалуйста, забирайте мой гектар. Растите, вот я дарю. Вот человек, который мне дарит 150 квадратных метров жилья в... Здесь? Ну, вот здесь вот, в пределах Садового кольца. Даже в пределах трешки. Ладно, хорошо, я сделаю скидку. В пределах трешки. Я этому человеку подарю 10 гектаров земли в Оренбургской области. А? Ну нет, не хотите? Не хотите потягаться? Кому эти гектары нужны? Стоят поля пустые. Понимаете, люди ничего не сажают, дачи никому не нужны. Уже у меня родители живут в селе. Они не выращивают на участке практически ничего у себя. Все можно купить. Магнит в селе с населением, внимание, 6 тысяч человек. Магнит есть, магазин. Туда можно зайти и купить. Все. Мама выращивает огурцы и помидоры. Хватит здесь шептаться. Мама выращивает огурцы и помидоры. Да хватит шептаться здесь. Господи. 21. Это последний раз такой в военкомате был. Спасибо. 63. Просто потому, что я говорю, мам, вырасти огурцов и помидоров, они вкуснее у тебя с грядки. Ну, душу вложила, понимаешь? Мама в душу вложила. Вкусно. Я говорю, мам, а сделай мне пастилы. И вот она пастилу делает своими руками из яблок. Вот сад есть, да, яблоки есть, там еще что-то. Вот, сад есть, присутствует. Все. Какая картошка? Когда последний раз кто-то картошку сажал? Вы зададитесь этим вопросом? Никто ее не сажает. Никому вообще не нужна картошка. Никому уже можно 1000 лет израильскую купить. За копейки. За копейки. Никто не сажает картошку вообще. Только какие-то, ну уж страшные ретрограды, которым, ну прям хочется посадить картошку, ну сил нет, как хочется посадить картошку, чтобы вырос горох из нее потом, вместо того, чтобы сразу купить. Вот сил нет, хочется ее сначала сажать, а потом ее сил нет, хочется копать. Просто вот нравится. Нет, я не прав, я прямо, а я сильно ошибаюсь, ну так давайте, убеждайте. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей?
Да.
Да, я сейчас за рулем просто, поэтому удивился, что дозвонился вам.
Да, нормально.
Смотрите, ну, я работаю в госкомпании крупной, в госкорпорации, да. Не хочу ее называть. А смотрите, основная проблема вот всех звонящих вам, это странное вот обсуждение, что мне с футбола обсуждают.
Они не жили в селе, все очень просто.
Даже не только поэтому, потому что ну, у людей просто тотальное отсутствие какой-либо экономической грамотности. А им даже в наличии интернета совершенно не хочется... смотреть хотя бы в Википедии или на сайтах там, муниципалитетов, региональных властей или уж тем более федеральных, да какую-то статистику, посмотрите, с чего наполняются бюджеты. И тогда у них будет перед глазами, ну, немножко было понятно, что как бы дающих регионов, дотирующих буквально там 5-6,
да.
И около 80, которые доноры.
Да.
Соответственно, ну, по самым развитиям да, это и по отраслям, и по именно вот, примерам вот, муниципальных малых
конечно,
образований
конечно.
На периферии. Да. И если бы люди это сообразили, они бы в 5 минут поняли, что пространственное планирование, которое было в СССР, которое закинуло туда эти десятки миллионов людей, ну, вначале северное сельское хозяйство, которое умерло сразу же в 91-м году,
да.
Вот кончилась советская власть, и люди, которые занимались там посадкой кукурузы в Вологде и еще какими-то там странными,
вещами.
Ну, совершенно нерыночными вещами,
да.
Они все исчезли мгновенно.
Да.
Ну и, соответственно, сейчас, когда, вот, допустим, в сельском хозяйстве ситуация абсолютно там профицитная, перепроизводство, у нас все идет на экспорт, говорить о том, что там все на селе должно жить там больше 5-6% населения, совершенно, ну, забавно. И,
не, и главное, это самая беда, что да. они сами никогда там не жили, и у них есть какая-то красивая картинка. Понимаете, про... О, к сожалению, я не знаю почему. Есть какая-то красивая картинка о том, вот, какое оно село. Ну, человек не оттуда, понимаешь. Я жил в Балашихе, там, под Балашихой. Вот уж село, страшное село. У-у-у, такой, как туда добраться? Балашиха. Балашиха, это же Намкад. Это Намкад. Это вот. Я же сказал в Перово, понимаешь? Живу в Перово, в селе живу. В Перово, да, мы сельские парни. Ну, в принципе, когда-то Перово, это было далекое, далекое какое-то непонятное селение, далеко от Москвы, понимаете, страшные вещи были. Сейчас это Москва. Так, что еще? Мои сообщения доходят, Вячеслав. Выращивать еду – модный европейский тренд. Ешь локальное, бери природу. Экономия топлива для транспортировки, и такого не купишь, пишет Алекс. Ну, только пожалуйста. И как тренд, как мода, как рассказы о том, что ваш хлеб, он правильный, а весь остальной хлеб он отравит. Ваши куры – это самые лучшие экологичные куры, а все остальные куры в магазинах, вы обязательно сдохнете от них. Ну, я не понимаю тогда, как люди живут, вот это вот жрут люди, например, в Америке. Вот это то же самое, они едят эти поганые ножки Буш, точно такие же, как мы, короче, ели. Вот то же самое. Европа вся жрет вот эту вот еду. Такую же, вообще, из магазинов. Я когда в Италии покупал помидоры в магазине, в супермаркете, я удивился, какие же они пластиковые, ровно такие же, как у нас. Потому что я ожидал, что в Италии-то помидоры будут в магазине точно такое же говно. Ой. Плохие, короче, плохие помидоры, поняли, в магазине. То же самое, такая же колбаса, все то же самое, все то же самое. Сейчас, конечно же, Евролюбители, давайте мягко скажем, будут звонить и говорить: нет, там такая колбаса, у нас не такая. И потом белорусолюбы еще будут: вот в Беларуси там колбаса настоящая, натуральная, у нас она вообще не натуральная, просто из портянок делают у нас все. Короче, я всех этих людей знаю, почему? Потому что они все фантазеры классные. Все одинаковое везде, все одинаковое, одинаково отстойное, одинаково ГМОшное и прочее. И нет ничего в этом страшного. Все генно-модифицированное. И почему-то в некоторых странах, где это едят, да, продолжительность жизни на 10 лет больше, чем у нас. По какой-то странной причине на 10 лет дольше люди живут. А это сидит в селе в своем. У нас все, я свою свинку забил. Она у меня, я ее кормил только чем-то, чем нужно кормил. Угу. А потом умер там с какого-нибудь свиного гриппа, вообще погиб нечаянно в своем же селе, потому что или пока забивал, в глаз кровью попала, свинья была больная, умер, все, понял? Потрошил ее кишки, пальцем проткнул, там, палец проткнул костью, а она заразная какая-то вся, свинья. Яички курочка несет, все наши хорошие, а там сальмонеллез сожрал, сдох прямо там. Люблю парное молоко прямо из-под коровы. Конечно, а там кусочки навоза, кусочки, естественно, гноя. Обязательно у коровы должен быть, как это, мастит, называется, как-то, я не помню. Обязательно. Вы знаете, да, на литр молока всегда есть грамм гноя, вы это знаете. Ну, на всякий случай вам рассказываю, если вы не знали. Там вот это все с навозиком, вонючее, вот только что теплое, прямо из животного выдавлено. О, вот это здоровье! Так а скажите мне, пожалуйста, такие дорогие мои любимые, а почему же раньше, когда люди жили в селах, сплошь, крестьяне, они питались же тем, вот что они выращивали, ГМО не было, чего они жили-то так мало? Чего же они жили-то по 30-40 лет, скажите мне, пожалуйста? Что у них зубов не было? Скажите мне, пожалуйста, что у них здоровья не было вообще, они умирали постоянно? Скажите мне, почему они умирали? Почему рождали 12 детей, а выживало в итоге трое в семье? Почему?
Вот это вопросик, Леша, ты задаешь.
Конечно, я задаю этот вопросик. Потому что, ребята, не надо меня стращать ГМОшными продуктами. Не надо. Вот про медицину я готов поговорить. А каждый, кто считает, что село надо возродить, так вы собираетесь и поезжайте, возрождайте это село. Ну, какие проблемы? Открыто все. Прям собрался с семьей возрождать село. Прям в трактор прыгай. Хоть ДТ-75, хоть Т-40М, хоть Кировец. Че хочешь, бери. И пушить землю. Да? Орет Аратай. Ну, там орет, да? Орала возьмите.
Перекуйте мечи на орала и вперед. 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, июль, день 6. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Некоторые все... Смотри, чушь, говорите, Алексей, смешно, заказную чушь. Кто ж мне ее заказал-то? Не, мне прям всегда даже интересно. Слушайте, я обращаюсь сейчас к этому человеку, мне все, заказная чушь. Я говорил про то, что села никому не нужны, в принципе, сейчас. Блин, они не нужны. А он мне говорит, заказная чушь. Кто заказал? Вот кому это выгодно, чтобы я сказал? Вот скажите мне. Напишите 24-й, интересно. Не, правда, понимаешь, это удивительное дело. Я, наверное, самый честный человек на свете, мне кажется. Ну, может, не на свете, но на радио вообще, в принципе, да. Я думаю, в СМИ, в российских СМИ я самый честный. Я говорю, как я думаю. Это заказная чушь. Кто ее заказал? Кому это выгодно? Кто мне заплатит денег? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну, просто вот, кто мне заказал? Чтобы я сказал, что в селе молодежь жить не хочет, потому что там делать нечего. Слушайте, урбаноиды заказали. Городские заказали. Городские рады бы, чтобы все сельские посваливали из города. Городские не могли мне заказать. Может быть, сельские? Может быть, сельские? Вряд ли. Ну, кто? Вот кто? Кто? Что правительство мне заказало. Правительство изображает, что очень нужны всем села. Понимаете, что да, вас живет 11 человек, мы восстановим вам больницу. Зачем? Разъезжайте. Я говорю, серьезно, вот я был президент. Вот я президент. Вы мне звоните на прямую линию. Я говорю, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Это вы? Я говорю, да. И до этого были вы? Да. У меня такой вопрос, говорит человек. У нас живет 11 человек. У нас нет больницы. Вот она разрушилась. Там был один врач, и он помер. Вот. А и корова у нас сдохла, сельского хозяйства тоже нет. Что, почему нам не помогает государство? Спасибо вам за вопрос. Я могу отвечать, да. Вы что там делаете? Уезжайте. Я говорю, уезжайте. Куда? Куда хотите. Куда? Там, где есть больница. Уезжайте. Вы что там сидите? Ну, у нас тут дом. Ну, продайте дом. А никто не берет. А сколько вообще стоит дом в вашем селе? 150 тысяч рублей. Окей. А сколько у вас зарплата? У меня зарплата 5 тысяч рублей. А вы в курсе, что кассир в пятерочке в Москве получает 35? Нет? Нет, вы не в курсе? Ну ладно, хорошо. Я вас понял. Я вас услышал. Постройте им больницу, пожалуйста. Привезите им живого врача. Тот помер. Завтра и там не станет больницы, потом опять бежать и так всю жизнь, пишет харьковчанин. Нет, харьковчанин, нет. Вы вот вообще из Украины, там вообще ничего нет. Там вообще ничего нет. Вы вообще из Украины, вот харьковчанин, а? Маленький такой прохвост, харьковчанин, хитрый. Выдал вас ник только. Значит, вы аж свалили из страны, из своей, в другую страну в поисках счастья, правильно? Ну, правильно? Потому что вы мобильный человек. Вы понимаете, что на Украине ловить нечего. Все, снялся, улетел. Правильно, Харьковчанин? Я правильно говорю? Нет? Вы пример того, как надо поступать. И я этому не рад. Жизнь заставила, пишет харьковчанин. А те борются с жизнью все еще, да? Вы страдаете, харьковчанин. Так а что же вы? Назад. Понимаешь? Харьковчанину, значит, в Харькове плохо было. Плохо, в Харькове делать нечего, говорит харьковчанин. Жизнь заставила переехать в Россию. В Харькове делать нечего, он говорит. Алёше Гудошнику, ой, как хорошо в селе будет. Ой, как хорошо. А в Харькове-то плохо. Когда же харьковчанин убежит из Москвы, да никуда он не убежит, потому что в Москве все нормально. Это же в больших городах российских нормально. Нормально, удобоваримо. Даже в Оренбурге удобоваримо. Вот мои друзья, многие живут в Оренбурге. Мои институтские друзья живут и живут. Че, нормально? Вполне. Селяне любят про корни рассуждать, про прадедушку рассказывать. И вообще у нас тут 7 веков амбар был назад, пишет Сигор. Сигор, такое чувство, что вы о селе знаете только из какой-то не очень хорошей литературы. И несовременной, я бы так сказал. Селяне, как вы сейчас говорите, сидят в своих селах по 3 человека в интернете.
Вот, понимаете, в интернете сидят. Смотрят телевизор тот же самый, что вы смотрите. На тех же сайтах сидят, что вы, в которых вы сидите. Просто делать им нечего там, просто работы нет. Ну, работы нет. А так все то же самое. Все то же самое. Что в вашей жизни, что вы. Ну, нельзя в музей дойти, нельзя там в бассейн дойти, еще что-то. Вот. Ну, передай девчонкам привет, вон рядом на BMW-хе едут такие милахи, особенно носатые, пишет Афанасий Борщев. Они меня слушают, что ли? Я люблю носатых, мне нравится. Афанасий, спасибо. Корова — это животноводство, а не сельское хозяйство. Хорошо, Мэдвиш, спасибо большое. И что? Пойдете заниматься животноводством? Вперед. Мэдвиш, всего вам доброго.
Всего вам доброго.
Вот. Каждый, кто переживает о том, что село вымрет, должен немедленно отправиться поднимать село. Это мое мнение. Каждый, кто считает... Давайте так. Где... Поедете в село жить? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Вы поедете жить в село? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Давайте. Вот просто проголосуйте. Поедете жить в село? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Я дам контакты. Я дам контакты, будете жить в селе, хотите? Давайте, ну, кому сильно хочется. Поедете жить в село? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Посмотрим, сколько Москва может освободиться. А, вот, агитирующие пусть едут в село, покажут пример, чтобы что тут обсуждать, пишет Вячеслав. Да, Вячеслав, я абсолютно с вами согласен. Согласен с вами. Я-то уж знаю. Я-то уж это прошел. Не, сложно рассуждать на тему, в которой ты не понимаешь. Здесь я вполне себе понимаю. Я это на себе испробовал. Моя жизнь, понимаешь? Мое детство. Нет. 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 Я готов уехать в село на Рублевку. Вот в такое село я поеду. Да. Такое село мне подходит. На Рублевке, да. Хорошо. Эх, люблю сельскую жизнь в поселке художников. Хорошо. На Соколе. А? Это... Хорошо же, правда, вот на Соколе вот там есть такое село вот стоит. Деревня. Вот я бы там жил. С удовольствием. Не знаю, где взять 300 миллионов на дом. Не знаю, пока не, ну, не знаю, не заработал пока таких денег. Давай к нам в Жуковку, пишет Танти. Так, Танти, если вы привлекательная блондинка, с, ну, даже брюнетка, пускай даже и рыжая, пример, до 30, черкни, адресочек, все. Адресочек, контактики сбрасывайте. 61% проголосовавших на радиостанции «Говорит Москва» вредных говнюков говорит, что они поедут в село, говорят. 61% вредных говнюков. Которые никогда не поедут в село, говорят, что поедут. 39 честных людей, честных, правдивых, настоящих людей, правдивых, а не говнюков, они говорят, мы, конечно же, не поедем. 61% говорит, поедем.
Конечно, все, мы поехали.
То есть я правильно понимаю, 40%, я правильно понимаю, что завтра из Москвы исчезнет 12 миллионов человек. Они все уедут в село. Я правильно понимаю? Удачи. Удачи! Мы здесь с вами очень хорошо будем жить без вас. Все 12, где-то 12, может 10, может 8, хотя бы 8. Хотя бы 8 миллионов из Москвы поедут в село. Вперед! Вперед! Вперед, друзья! В светлое будущее! В Первомайский район. На какой еще? Ленинский. А? Светлый луч. 62-го там и какого партсъезда, 22-го партсъезда, 60 лет в ЛКСМ, во все эти прекрасные села, поселки отправляйтесь. Друзья, вы сподвижники, вы будущее села. Поезжайте. Вот, куплю квартиру недорого у вас. В пределах Садового кольца. Так, они сейчас на выезд во все стороны стоят, пишет Брестский. Да. У меня теща не может приехать помогать с внуками, потому что лето и надо выращивать помидоры. В итоге мы нанимаем няню за 300 рублей в час и тратим 10 тысяч в месяц на ее услуги, а в конце года теща приносит нам помидоров стоимостью не больше 1000 рублей, из которых мы съедаем только половину. Вот и все, пишет Алексей Фрей. Да она мажется просто. Вы же понимаете, что теща просто не хочет вообще ехать к вам, что-то нянчиться там. А она сидит, эти помидоры. Чего их растить? Посадил и все. Они сами по себе растут. Ну, поливаешь иногда. Можно автоматический полив устроить. Все, еще растить ничего не надо. И она кайфует. Читает книжки, смотрит сериалы, слушает Гудошникова. Привет вашей теще, Алексей. Фрей. Давай про девок, про деньги, про тачки, пишет Константин. Про тачки хотите, да? Хотите, я сегодня посмотрел, это «Ведомости», опубликовала материал. Опубликовали материал. Оказалось, что стоимость использования автомобиля каршеринга эконом-класса сопоставима со стоимостью владения автомобилем такого же уровня. Аналитики сервиса ремонта и обслуживания автомобилей «Альфред» посчитали это все. По их данным, в год за машину массового сегмента возрастом до 3 лет водитель заплатит лишь на 4% больше, чем на эконом-каршеринг. 420 873 рубля против 403 200 рублей. Аналитики учитывали средний ежегодный пробег в Москве 20 тысяч километров, в день около 55, а у каршеринга 2 часа 38 минут, при тарифе 7 рублей в минуту. Вот и все. Каршеринг для лохов. Вы поняли? Вы вообще въехали? Каршеринг — это для, ну, ложков, для идиотов, для сумасшедших. Каршеринг еще и невыгодно, плюс ко всему. Но я бы хотел сказать про каршеринг одну вещь. Я вообще не понимаю, кто им пользуется и зачем, когда есть такси. В крайняк всегда есть такси. И в такси ты не ответственен ни за что. Ты просто упал в такси, упал и лежишь, как мешок с драгоценными алмазами. На самом деле, конечно, навоза. Вот. Ну, мешок чего-то очень важного. Вот. Костей и мяса, и несколько литров крови. Валяешься там, и все. И тебя везут. Можно в интернете ковыряться. Каршеринг — это извращение. Каршеринг — это прямо страшный какой-то вид мазохизма, садизма и всяческих иных измов, которые можно только придумать. На мой взгляд. Каршеринг дешевле, 100% инфа, пишет Константин. Что, торгуете, что ли? Давайте лучше новинки порноиндустрии обсудим. Нельзя, Афанасий Борщев, говорить о порнографии в эфире. Нельзя, это запрещено законом. Каршеринг очень удобен для вейпа и перевозки электросамоката, говорит Брестский. А зачем вам электросамокат возить, он же сам. Меня укачивает такси, а когда сам за рулем, норм, пишет Славик. А как же возможность покататься на прикольных тачках, пишет Александр. А есть прикольные тачки в каршеринге? Окей. Хорошо, я вас понял. Поездка на такси до работы 200 рублей, а каршеринг 60, пишет Олег Львович. Ну да, ну и что? А на метро дешевле. А на метро еще дешевле. Вот, все. И очень удобно. Каршеринг для хипстеров, а все, что для хипстеров, содержит обман, поскольку эту аудиторию можно бесконечно обманывать. А на метро у меня халява, пишет Олег Львович. 69-й, я поражал. У тебя куриный мозг, а представляешь себя президентом России, дебил, оскорбляя харьковчанина, сеешь вражду между братьями и сестрами. Я не оскорблял харьковчанина. Я сказал, что харьковчанин — пример того, что нужно валить из регионов, в которых плохо живется. Точно такой же, как и я. Это первое. Второе. Ну, да, дебил, куриный мозг. Ага, хорошо. Так, задача сначала скукожить Россию, а потом уничтожить. Тебе за это бизнес платит, пишет Эл. Эл, все-таки куриный мозг у вас и дебил вы. Почему? Потому что когда у тебя есть... межконтинентальные баллистические ракеты, хрена лысого, ты когда сможешь что-то скукожить? Но вы настолько тупой, что вы этого не понимаете. Вы все еще думаете, что нужно сидеть с вилами на границе. Вы тупой. Понимаете? Вы не знаете, что такое оружие. Вы не понимаете, сколько пролетает самолет пятого поколения за минуту. Там. Вы не понимаете. Вы идиот. Вы не знаете, что такое С-400. Вы не понимаете, что земли охраняются не тремя людьми, которые сбухались где-то в селе в этом. Ну вот. И благодаря им это все еще Россия. Нет, нет, это не так. У России очень много земель, где людей вообще нет. Тайга. Тайга, там нет никого. Ну нет, и все. Вообще тишина. Вот, видите, есть такие места, где льды, холодно, понимаете? Никого никогда не было. Вообще, простите, ну, никого нет, и все. Лес непроходимый. Ну, вы такой тупой, что вы не понимаете, что это не за счет людей сберегается эта земля, а за счет совершенно других вещей. Тупой. Тупой. 69-й, вы тупой. И вы еще и не просто тупой, вы еще надменно тупой. Это вот за вас, поэтому обидно сильно, понимаете? Так, а лучше опять про зарплату у людей попцы припекает хорошенько, пишет Алексей. Ой, у них это все припекает у кого-то. Есть такие люди, у них все припекает все время, понимаете? Вот. Но больше всего у них припекает от того, что они... Ну, а можно выключить телевизор? Спасибо большое. Я уже футбола нет все равно. Слушатели имеют в виду скукожить изнутри, а не извне, никакие ракеты не нужны. А, это вот эти слушатели, которые разрушили Советский Союз, при них развалился Советский Союз. Это вот это, вот эти слушатели, это поколение меня учит или как? Прям вот так вот, знаешь, натянул так тетиву и прям в лоб, прям. А, это меня поколение учит, которое потеряло Советский Союз? А, извините, я же 88-го года рождения. Вы в курсе, что я не причастен к развалу Советского Союза? А, меня учит то поколение, которое развалило Советский Союз? Которое выбрало Ельцина президентом? А, да-да-да-да-да-да-да-да. Спасибо большое. Да-да-да-да-да-да-да. Это то поколение, которое стояло в очередь в Макдональдс на всю Тверскую? Ах, да, я забыл, это вы. Да, дайте-ка я вас послушаю. Что же вы мне расскажете такого? Ваш опыт бесценен для меня в части сохранения государственности. Вы не знаете, как государство сохранять. Вы о чем говорите? Вы о чем говорите? Дедушек и бабушек своих еще можно послушать. Но есть у меня ощущение, что это не то поколение. А-а. Это ровно вот те люди, которые... Эй, демократия, Ельцин потом. Ах, как же мы ошибались. Эх, нас, кажется, прокинули. Ладно, не обижайтесь, ничего страшного. Всех нас прокинули. В любом случае. Просто, может быть, не быть такими выпендристыми, да? Чего вы пендриваетесь? Вот. Как будто бы вот, знаешь, всю жизнь так вот все хорошо развивалось, все так хорошо развивалось, и вот пришло здесь новое поколение, в том числе я, и такие: о, все, сейчас все вообще канет в лету, вы все развалите. Нет, нет, и еще раз нет. И в селе жить не хочется, не хочется. А вы хотите? Пожалуйста. Все границы открыты. Про наши ошибки тоже скажут будущее поколение, пишет Александр. Скажут, скажут. Александр, даже можете не сомневаться. Даже можете не сомневаться. Вы поколение деградантов, вы ноль, можете щеки только надувать. Я 80-го года, пишет Виктора. Че добились, Виктора? Я обожаю этих людей, они такие смешные, некоторые из них. Я же читаю тех, кто меня ненавидит больше всего. Я их всегда и читаю, им, наверное, это нравится. Я 80-го года. Ну и чё? Кто вы? Ну расскажите о себе, Виктора. Чё вы добились? Кто вы есть? Вы крутой? Чё добились? Вот вы родились в 80-м году, на 8 лет вы меня старше. Чё добились? Оглядываясь на свою жизнь, когда у вас кризис среднего возраста сейчас как раз, наверное, да? Что можете сказать про свою жизнь? Вам сколько там? 38? Да? 38, пример, может, 39, ну, не знаю. Как, ну что, как получилось? Напомню, что Пушкин в ваши годы уже умер. И Лермонтов тоже. И Иисуса распяли уже, да. Раньше. Че, как, успехи? Есть? Нет? Вот и все. Вот и весь базар. То есть, если бы вдруг снизошел человек какой-нибудь, который, ну, как бы тебе сказать, ну, прям светило, и мне такой: Леш, слушай, ну, как бы я там, пам, понимаешь? А ты как бы, ну, не выпендривайся. Я тебе говорю, я такой: мастер, маэстро, светило, преклоняюсь перед тобой, молчу, рот закрыл, все, слушаю, пришел мастер, знаток пришел. Какое чучело мне пишет непонятное? Никто, ноль. Вы поколение отстойников. Может, и да, а вы что? Что-то ничего, по-моему, вообще. По нулям у вас, нет? Что-то у вас по нулям. Не нагоняй тоску, мне 27, я уже задумался и приуныл. Не надо приунывать, Андрей, все нормально, Андрей. Мы принимаем позицию. Мы поколение отстойников. Нас уже этому научили, нам уже это рассказали. Мы поколение отстойников. Мы ни на что не способны, у нас ничего не получится. Значит, что это конкретно нам дает с вами? Нам, примерно 30-летним. Это нам дает уверенность в том, что если хоть что-то у нас получится, хоть что-то, мы будем счастливы. И все будут радоваться вокруг. Хоть что-то. На нас не делают ставки. Поняли? Это круто. И это круто. Вот предыдущее поколение, на него делали ставки, и оно все продуло. А у нас есть вариант. У нас есть вариант. На нас ставки не делают, и мы можем победить. Мы как будем как сборная России в игре с Испанией тогда, понимаете? Когда все будут говорить, о, сейчас 30-0 будет. И вдруг мы победим в чем-то, не знаю в чем. Что-то мы сделаем. Что-то сделает наше поколение хорошее. Все, это будет триумф. От нас ничего не ждут. На нас смотрят, как на юродивых. Правда, кто? Правда, кто смотрит на нас, как на юродивых? Те, кто вообще ничего не сделал. Еще и страну разрушил. Ну, классно. Вот вам и претензии, отцы. Вот вам и претензии, отцы. Вы нам оставили разрушенный Советский Союз. Вы нам оставили проблемы с республиками братскими. Со всеми. Отцы, наши отцы, оставили проблемы. Я серьезно сейчас говорю. Абсолютно серьезно. Оставили проблемы все. Вы заложили проблемы нам с Украиной. Вы нам заложили проблемы с Белоруссией. Вы нам заложили проблемы со Средней Азией. Вы заложили проблемы нам с Прибалтикой. Со всеми. Это сделали наши отцы. Наши деды всех победили. Всех вообще, всех. Всех уничтожили. Понял? Ну, по-хорошему. Плохих, всех плохих уничтожили. Были очень сильными. А наши отцы все прям... Вот так вот. Всю страну разрушили. И теперь такие. Слышь, сопляк зеленый. Чего там, слышь, сопляк зеленый? Вот я деда своего буду слушать, а всех остальных слушать не буду. Поняли? Вот старшая пока мне звонят, пускай. Все, 70+ мне звонят, больше мне никто не пускай не звонит. 70+, вот они знают, как делать, как побеждать, что делать, они знают. Все, вот у них послушаю. А что мне остальных слушать, зачем? Сидят, умничают. Рубаху рвут на себе. Чего рвать? Американцы сделали вас, все. Наше время либо проиграть, либо победить. Наше время. Правильно говоришь, постоянно поколению 50+ в таком духе предъявляют. Мне, 30-летнему, пишет Дмитрий. Да, я же говорю, они серьезно, они так смотрят на нас всегда, вот так, знаете, там, да ты еще совсем зеленый, вот этот, а, зеленый сопляк. И ты им такой, да вы же развалили Советский Союз. Что? Вот так, что? Ты будешь меня учить, обшел он! Ну ладно, хорошо. Уходишь, думаешь, господи, какие они странные люди, слушай, хоть бы признали. Привет, мне 28, поколение отстойников, сама заработал на квартиру и машину. Привет всем тем, кому завод комнаты в СССР в общаге выдал, а они всю жизнь там, пишет Людмила Жукова. О, это очень смешно. Так, а мне 15, кладу плитку, пишет Алексей. Ну и красавчик. Я в 13, торговал дисками на рынке в селе. У нас был рыночек, и мой знакомый открыл там маленький зал такой, где мы играли в компьютер. Ну, в смысле, три компьютера там стояло. Первая сетевая, можно было играть в Counter-Strike на трех компьютерах, еще диски. Вот я там сидел. Мне заплатили первые мои деньги, это была 1000 рублей. Моя первая зарплата 1000 рублей. Я сидел месяц за эту 1000 рублей там, работал. Все. И я был страшно горд собой, потому что я работал. Работал. На втором курсе университета я начал работать на радио региональном. Через, по-моему, полгода я начал работать на телевидении региональном. Как только я уехал из Оренбурга, я тут же устроился на радио в Москве. Через 5 лет я устроился на телевидении в Москве. Я работал всегда. Всегда. Ни разу не было такого, чтобы я не работал. Как только у меня началась более или менее самостоятельная жизнь. И даже в школе пробовал работать тоже. Потому что мне всегда это казалось правильным. Я никогда, 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 нет, мой хороший, не ждал подарка судьбы. И не ждал, что добрый дядя Элвис остановится рядом и подарит мне розовый кадиллак. Просто так. Нет. Потому что, в отличие от Никиты Сергеевича Михалкова, я не аристократ. Нет. Я крестьянин. Поняли вы или нет? Нет, нет, не интеллигент, аристократ. А я не аристократ. Вообще, понимаешь, от сахи. И вроде должно же быть у людей какое-то понимание того, что если ты от сахи, то у тебя ничего нет. У тебя ничего, ни сзади, ни впереди. Ну вообще ничего нет. Ни будущего, ни прошлого у тебя нет. У тебя есть только настоящее. В этом настоящем у тебя есть только одна задача. Побеждать постоянно, работать, впахивать. Таков твой удел. Ты же не рантье. Твоя фамилия Михалков? Нет? Так заткнись и работай! 19:30 новости. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 104.8. Всем здравствуйте, программа Алексея Гудошникова. Не знаю, кто-то все время думает, что я не шучу. Я очень часто шучу ведь. Как могу развлекаю, слушайте, людей, правда. Серые будни как-то раскрашиваю, они все обижаются на меня, обижаются некоторые, страшно. Анна Михалков на флоте осужил срочную. Папа помог, пишет 69-й. Не помог, ну, Михалков. Вообще, Михалков красавчик. Все, кто гонит на Михалкова, должны гореть в аду. Я вам так скажу. Все, кто гонит на Михалкова, должны гореть в аду. Михалков красавчик. Если вдруг меня слышит кто-то из друзей Михалкова или сам Михалков... Еще раз, Михалков, красавела, красавчик, вообще супер. Если позвал бы сниматься в кино, да, любая роль, ну, только что гомосека не хотелось бы, вот, любая роль, я готов к Михалкову в кино. Так, что еще? Радиостанции на всех не хватит, говорит Елена, говорит, это скорее исключение из правил. Да что вы, у нас на радиостанции есть люди из Белоруссии, у нас есть, ну, я вот тоже приезжий, у нас полно из регионов людей, из Казани есть люди, из Башкортостана есть люди, пожалуйста, у нас полно людей, полно из регионов, которые приехали, работают успешно, молодцы ребята. Также на телевидении я могу сказать, что очень много людей, которые приезжают, работают, кайфуют и так далее. Шеф гнал на Михалкова за то, что тот 5 машин и мест купил, пишет Валерий. Ну, это как бы разборки великих, чё вы? Там можно, мне нельзя, я-то чё? Понаехали тут, пишет Дмитрий. Да, да, как и Дмитрий Донской, понаехали все. И как Ленин понаехал, и как Сталин понаехал, и как все понаехали. Да, мы все понаехали, конечно, абсолютно. У вас в курсе, у вас приезжий прямо в мавзолее лежит, прямо на Красной площади. Если не в курсе, то я вам подсказываю. То есть москвичи работать не могут, и москвичи у нас есть, а как же? Москвичей полно у нас здесь, говорит Москва. Работают люди, стараются, из Питера есть люди. Все, кто хочет работать, работают, кто не хочет работать, тот не работает. Ты прав, Лех, ну сколько счастливчиков на всю страну? Ответ 10%, пишет 709. Ну 10%, да, население Москвы примерно, вот счастливчики, как мне кажется. Ну в Питере тоже люди не так себя плохо ощущают. И в крупных городах тоже ничего. Вот. Ну вообще я наблюдаю за своими друзьями и за теми, кто, ну, близкими какими-то людьми, которые рядом со мной были. Все, кто хотел что-то делать, они все делают что-то, и у них получается. Вот я прихожу к такому выводу. Все, кто хочет что-то делать... И делает, у него это получается делать. То есть человек, который грызет землю просто, понимаете? Человек, который прет вперед, он старается, у него что-нибудь да получается. Вот что-нибудь да получается. Не это, так другое, обязательно получится. Вот опыт жизненный, вот такой. Кто ничего не делает, у него ничего не получается, потому что ничего не делает. А в чем счастье, пишет Дмитрий? А я не знаю, Дмитрий, в чем для вас счастье. У каждого счастье, естественно, какое-то свое. Для кого-то большая семья счастье. Для кого-то там счастье карьера. Для кого-то счастье путешествовать по миру босоногим, ходить босым просто по миру, идти и все. Для него это счастье. А для кого-то это большие сиськи. Да, хорошо, что вы цитируете Пелевина. У жизни должны быть большие сиськи, да, вот это вот. Моя коллега, узнав, под каким ником я пишу, на «Говорит Москва», и теперь регулярно цитирует мне меня. Что делать? Пишет мне Алексей Фрей. Переименуйтесь, Алексей Фрей, какие проблемы? Какие проблемы? А кто-то гонит на Михалкова? Вы ведь любите пародировать голосом других людей. Вот это и хотелось услышать от вас, как вы спародируете голос Михалкова. Да что? Да нормально я спародирую. Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши. А цыганская дочь за любимым в ночь братству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой. Что-то там, где, что-то там, на рассвет, куда, на закат, где, что, горят паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. А есть еще одна песня Михалкова, мне всегда нравилась. Да. А я иду, шагаю по Москве, и я еще пройти смогу. Когда молодой был, обалденный фильм. И Михалков там хорош. А Михалков, кстати, очень крутой актер. Кстати, если даже какое-то сомнение по поводу, какого он режиссер, вот актер он великолепный. Великолепный абсолютно. Вот. А еще мне нравилось, как он с казачьим хором спел песню. Вот это. «Ой, не для меня придет весна, не для меня Дон разольется». И там «Тома сердце!» Все вместе. Жмурки. «Сережа, вас кинули, как последних лохов!» Вот так вот. «А знаешь ли ты, Сережа, что такое попасть в просак? Карачун тебе, Церетели». Мы про тачки будем сегодня говорить или нет? Или я вас так и буду развлекать здесь? Да. «Ты отварчику выпил?» Так, это все ради обогащения, это не считается. Что? Чесать языком — это не работа, пишет 62-й. Конечно. И знаете, кому это надо было сказать в первую очередь? Левитану. «Говорит Москва». И вы: «Чесать языком — это не работа! Внимание, внимание! Вот это. Говорит Москва». А, Левитан, балабол! Вот так вот. Конечно, там в микрофон. Ля-ля. Да? Ну, правильно. Это же не работа, это же что, это разве работа? Кириллову надо было, правильно сказать? Че, работа, что ли? Че ты делаешь вообще? Непонятно, работа у тебя, чешь языком. Чесать языком — это не работа. Конечно, не работа. Конечно, не работа. Другое дело — месить навоз. Вот это работа, да? Скоро еще и про байки будем говорить по пятницам. Ну, может, Роустар. Давайте это. Друзья дорогие, про машины, про машины. Пойдемте. «Чешь языком, жигало всякий, а ради...» А, «Чешь языком, жигало всякий, а радиоведущий вещает», пишет Леонид. Да, вещает в массы. Все. Любимые мои массы. Любимые абсолютно. Потрясающие инертные массы. Обожаю вас всех. Обожаю вас всех. Даже тех, кто меня ненавидит, все равно люблю. Знаете почему? Потому что если бы мне не писали эти люди, которые меня ненавидят, в эфир, как бы скучно мне было жить. Но они мне даруют возможность пылать здесь костром. Спасибо большое. Я вам на самом деле, сейчас без шуток, благодарен. Это я про тех, кто меня сильно все время тут это пытается троллить. Но не думайте, придурки, что я вас люблю. Вот, я вам благодарен, но я вас не люблю. Время исходит, потом скажешь: «С нами сила» и все такое. Давай про тачки. Хорошо, хорошо. Подарок, подарок. Сегодня... «Грузчик — это не работа, на свежем воздухе. Пауэрлифтинг, бесплатная экономия на спортзале», пишет Алекс. Окей. Ладно, я сейчас... Что я хочу сказать? Я взял народный автомобиль на этот раз. Тачка, которую интересна всем. Простая, доступная, классная. Audi RS7. Спасибо, товарищи, ура! Audi RS7. Простая машина за... Спасибо, спасибо. Простая машина за 10 миллионов рублей. Может, за 8, там, смотря какая комплектация. Можно даже за 5 взять, если слегка подержанная. Audi RS7. Машина, которую каждый из вас может себе позволить. Или нет? Или я что-то ошибся? Да, наверное, я ошибся. Я вот не могу. Я нищий. Вот я вам скажу. Я нищий. Но покататься дали. Спасибо большое. И вот о ней я вам расскажу. Очень хорошая машина. Очень хорошая машина. Но быстрая, как бестия. 605 лошадиных сил в ней. V-образная восьмерка, 4 литра, 2 турбины Twin Turbo. Что-то такое. 3,7 секунды до сотки. Полный привод, квадро, лифтбэк, графитовый цвет, какой-то такой графитовый, значит, как мне кажется, матовый, усеченный спортивный руль, который я ненавижу, потому что я люблю, когда руль никакой не усеченный вовсе. Вот. Подогрев всего. Но это неинтересно. Контроль полосы, контроль дистанции, все это ничего. Там просто есть педаль газа. И огромные тормоза. Тормозные диски просто огромные. Там что-то какие-то шестипоршневые суппорты или восьмипоршневые. Я еще не знаю даже, я не разбираюсь. Впереди такие блины прямо внутри в диске. Они практически во всю вот эту дыру в диске тормоза. Карбонокерамические. Конфета вообще, а не машина. Я тебе отвечаю, братан, где такую красавицу взял? Просто красавица от души. Спасибо тебе, братишка. Так оно и есть. Это просто вообще машина, это огонь. Я тебе отвечаю, это абсолютно четкая машина. Это четкие тачки. Это просто, это конфета, это просто, все девочки ваши вообще в этой машине, все девочки ваши вообще, все даже мальчики ваши, если вас это интересует, слушайте, но я надеюсь, вы не такие люди. Это машина настоящего джигита, понял? Вообще красивая, длинная, широкая, конфета вообще, лучшая, ягодка просто, ягодка, ежевика. Вот какая вот эта машина RS7. Фантастика. Но мне больше понравился RS6. Почему? Потому что красота RS7 порождает и некоторые изъяны RS7. Чисто функциональные. В ней не так хорошо видно все. То есть в RS6 реально обзор намного лучше. Намного лучше. RS6 вообще поменьше. Вообще поменьше. И мне в ней, как любителю юрких и бодрых тачек, было полегче ездить. Но если вы привыкли ездить на Панамере, а я так думаю, что все слушатели, говорят, Москва давно уже ездит на Панамерах, естественно, потому что вы очень умные, а если вы такие умные, почему до сих пор не богатые, значит, вы богатые, то вполне RS7 вы сможете совладать с ней, да? Бумера отдыхают, пишет Брески. Бумера надо смотреть новые. Надо новую М5 смотреть, она тоже на полном приводе. Она может показать себя, она может... Надо посмотреть. Будем посмотреть, друзья, будем посмотреть. Я пока про эту. Я из тех, кто всегда боготворил BMW, всегда. И я из тех, кто остальные машины, Так, не было такой у меня мечты купить какую-то другую машину. Но Audi каждый раз меня убеждает в том, что они, конечно, могут. Они, конечно, могут. О, да. Этот приятный ракочущий звук V-образной турбированной восьмерки в 605 лошадей, который не заставляет тебя страдать от излишней громкости, но дает тебе понять, что под твоей ногой огромный табун. Ты прям Чингисхан. Ты прям Чингисхан на этой машине. Такой кайф. Даже медленно ехать на этой машине. О, да. Я, правда, на ней так и не смог ни с кем погоняться, потому что я так и не понял, гоняются они со мной или нет. Они пропадали в зеркале заднего вида. Они исчезали. Я уходил в горизонт. Запах жженой резины. Да, топливо. Бескрайняя мощь тачки безумного Макса, который говорил, 600 лошадиных сил. Из капота у него торчал такой воздухозаборник. Ну, не воздухозаборник, а как это? Ну, а можно и так сказать. Вот, который вроде как для механического надува. Здесь ничего из капота не торчит. Ты вообще едешь как настоящий маньяк. Тебя реально не очень-то видно в потоке. Но в определенный момент ты делаешь... И едешь... О, боже, что она творит? Что она творит? Что творит эта девочка? Эта девочка-конфеточка, эта девочка выпила мою душу, Она лишила меня рассудка, лишила меня сна. Это настоящая любовь. Боже мой, зачем я встретил тебя? И почему я должен тебя отдать? RS7, Audi.
Хорош, что дразнить, пишет мне Алексей. Триллер какой-то. А штрафы представительство платит или тебе счет?
Мне счет. Все штрафы я плачу сам. Кто девочку танцует, тот и платит.
Но у меня штрафов нет. Знаете почему? Потому что я разгоняюсь на машине только на специально оборудованных трассах, надев шлем на голову. Да. Черная крыша в Алькантаре. Да, на спидометре 320. Максималка ограничена 305 километрами в час. 305. Конкретно в этой версии. Есть версии не такие мощные, в 560 лошадей. Конкретно в этой версии, в 605 лошадей, 305 километров в час. Максимальная скорость. Никогда даже не пробовал так ездить. Потому что я же не сумасшедший. Хотя... Нет штрафов, потому что снимают номера. Нет, я не снимаю номера, потому что я аккуратно езжу. Все и все. По солнцу гонял, пишет Алекс. Гонял. Да это смешно, покупать такие тачки, кому они нужны, пишет Кот. Хороший вопрос, Кот. Я тут подумал, знаете, над чем? Веселая эта тачка или невеселая? И я вам скажу, что эта тачка невеселая. Эта тачка демоническая. Потому что веселая тачка — это какая-нибудь 135-я BMW или... Мерседес АМГшный, Ашка, или Гольф Р, или Ауди РС-3. Вот это веселые машины. Веселые зажигалочки, я бы так сказал. Главное, чтобы полный привод был. Где полного привода нет, в топку. Любой мощный передний привод в топку сразу. Задний можно подумать. Передний прям сразу в топку. Любой мощный передний привод — это полный отстой. Полный. И к такому выводу я пришел с годами тестов автомобилей. Вот это такие веселые машины, веселые. А это демон. Это демон во плоти. Это смерть. Это смерть. Это звуки. Звуки чего? Я не знаю, это Стикс переплыть. Это с Хароном вместе, понимаете? Это монетки на глаза. Это рот покрасить серебрянкой. Вот что это такое. Как в «Безумном Максе». Рот покрасить серебрянкой, понимаете? Вот что такое RS7. Но при этом она может ездить очень покладисто и спокойно-спокойно, практически на холостых. И вы даже не будете слышать никакого звука выхлопа. Можно вообще не давить на тапку, и она будет ехать очень спокойно. Но не дай бог разбудить вам этого дракона. Это бардак и куча развороченного металла на дороге. А, да, если вот это вот, если куда-то въехать. Мощного переднего привода не существует с похорон Сааба. Ну да, Валерий, конечно. А сколько мощности была у Сааба, скажите мне, пожалуйста. Я вам сейчас накидаю других автомобилей. Просто катался. Очень страшная машина. ИА говорит. Ага. Она реально страшная? Она реально. Это аппарат. Это механизм. Это самолет. Самолет без крыльев. Это, не знаю, что это такое. Сумасшедшая тачка. Сумасшедшая просто. Но она, конечно, огромная. Она, конечно, огромная. Она не для того, чтобы на ней петлять по городу. Она для того, чтобы ты едешь такой, и вдруг сзади появляется, даже не знаю, чем, BMW М4. Фау сзади. Вау, догоняет тебя. А ты просто и ушел в точку. Ну, в точку, конечно, не уйдешь. М4 все-таки 4,3 едет даже до соточки. Но я думаю, что такого бойкого набора после 160 я читал. Мне рассказывали, что после 160 RS7 набирает очень быстро. Сам не пробовал, нет. Ну, да. Это фантастика. А что на Ауди подсел-то? А что не подсесть-то? Классная машина. Как вас зовут? Или здравствуйте. Алло. Алло. Понимаю вас. Мне тоже хочется молчать, когда я езжу на этом автомобиле. Мне не хочется отвлекаться. Мне хочется наслаждаться полностью этим автомобилем. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, Кот Москва.
Да.
Здравствуйте. Ушел в точку, наверное, товарищ предыдущий.
Скорее всего.
Да.
Нажал. Слушайте,
ну, я вот писал, что, в принципе, такие машины, они не нужны ни мне, ни вам, и людям с деньгами.
Я хочу такую машину. Я хочу, баловаться хочу, я хочу. Можно?
Это на день, на два, на три, на неделю.
Ну, скиньтесь мне все вместе, слушатель говорит, Москва, ну, пожалуйста. Ну, мне очень хочется. Я хочу понтоваться, я хочу дурковать.
Возможность потестить, очень интересно, сейчас у H1 и Hyundai... Новый такой автобус вышел. Было бы интересно мнение, как он в городе. Мне, в общем-то, детей из загорода возить.
Я понял. Но я мультивен только катал. И Альфард катал. А это
пока... Он похож как бы на мультивенчик.
Подешевше.
Я думаю, он гораздо дешевле, ничуть не хуже. И, наверное, даже и понадежнее будет.
Понял, понял. Спасибо большое. Афанасий Борисовичев сообщает. ДТП возле 72-го дома на Ярославке, шоссе в область. Три машины сильно побились. Без пострадавших. Собирается большая пробка. Срочно. Спасибо, Афанасий. Так, автобус Hyundai после RS7. Пылесос пишет. И ржет. Оптимально дизель брать. Валерий, какой оптимально? А что, у нас время кончается?
А почему кончается время? Почему?
Ненавижу время, которое кончается. Какой дизель? Это не про дизель, это не про экономию, это не про то вообще. Это про чистые эмоции, это про чистый кайф. Чистый кайф, понимаете? Это про чистый... Это и стиль, это и образ, это и имидж. Мне такую тачку много, много. Но я бы хотел, я бы хотел эту малышку! Нет, это не малышка. Это кони. Это конь. Я бы хотел эту лошадку. С ума сойти. Я боюсь, я не знаю, сколько она, конечно, будет стоить. В общем, потом еще в обслуживании. Но, наверное, не так хотя бы, как Бентли. Короче, парни, будет возможность покататься, покатайтесь. Прикольно. Прикольно. Но страшно. Немножечко страшно. Потом привыкаешь. Дальше послушайте про фильмы, куда сходить. Я, кстати, хочу сходить на «Человека-муравья» и «Осу». Совершенно бессмысленный фильм, тупой. Хочу туда. Прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.